Новостями дня нас знакомит Екатерина Евсеева. Погода. В эти минуты в Москве плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, на небе есть облака, однако дождя, скорее всего, как обещают синоптики, не будет. В Петербурге днем около плюс 19, солнечно и также без осадков. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Сегодня в Крыму вспоминают трагические события 55-летней давности. К годовщине депортации крымских татар приурочен открывающийся завтра в Симферополе Всемирный конгресс татар Крыма. После более чем 4-месячного перерыва сегодня возобновляет выход журнал «Огонек». Каким он будет, перейдя под крыло издательского дома «Коммерсант». И вернемся к разговору о сегодняшнем Международном дне музеев. Почему ночь музеев в Петербурге прошла без участия Эрмитажа, Русского музея и Кунсткамеры? 65 лет тому назад, в начале мая 1944 года, сразу после освобождения Крыма от немецких войск, Сталин подписал подготовленное НКВД постановление о выселении крымских татар из Крымской автономной республики в Узбекскую Советскую Союзную республику. Всех крымских татар, от младенцев до глубоких старцев, обвинили в сотрудничестве с немецкими фашистами и измене родине. С тех пор день 18 мая стал днем памяти и скорби для всего крымско-татарского народа. В этом году годовщине депортации крымских татар приурочен их Всемирный конгресс, который откроется в Симферополе завтра. Как сообщает пресс-служба Меджлиса крымско-татарского народа, планируется, что 18 мая делегаты и гости конгресса примут участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, и во всекрымском траурном митинге, который начнется в час дня. Воспоминания очевидцев событий тех лет в репортаже нашего специального корреспондента в Крыму Валерия Балаяна.
Массовая депортация всего крымско-татарского народа началась ранним утром 18 мая 1944 года и завершилась уже к вечеру 20 мая. Провести столь масштабную операцию в столь рекордный срок удалось за счет отвлечения с фронта огромного войскового контингента из действующей армии и внутренних войск, которые, по всем правилам военной науки, окружили к этому моменту все места компактного проживания крымских татар по всему полуострову. О событиях накануне 18 мая вспоминает Расим Сулейманов.
Вечером пришли, лампу попросили, офицеры, и два табуретки забрали. Мы, говорит, утром отдали, а утром нас уже вывезли. Они знали, нам ничего не говорили даже.
В отчетной телеграмме руководителей НКВД на имя Сталина указывалось, что выселению из Крыма подверглись около 190 тысяч крымских татар. Перед войной они составляли в разное время от 60 до 80% от всего населения Крымской автономной республики, входившей тогда в состав РСФСР, вспоминает Решат Мемедлаев.
Ну, как выгоняли, помню, ночью разбудили. Я встал, плакал, родители одевались. Погода была солнечная, очень холодная. Меня одевали вот детские, сестрины вещи одевали на меня. 3-4 слоя, по-моему. Но я все равно мерз.
Как вы по-детски воспринимали? Что происходит?
Война. Для нас это была война.
Все люди, пережившие депортацию, сходятся в своих воспоминаниях, что операция повсеместно происходила по одной и той же схеме. Ночью или рано утром с заранее приготовленным автотранспортом и железнодорожными вагонами, вспоминает Расим Сулейманов.
12 лет, час. Всех заставили одеваться. Одеял там возьмешь, кто успел. На улицу солдаты были. Ну, там поляна была, на поляну всех выставили. И потом на машину грузили. Привезли сюда, там на вагон начали грузить. И чик-чик. И не знаешь, куда везти.
Ну, они пришли, давай, там сколько? Ну, 15-20 минут, полчаса. А что собираться? Вставай, иди. Никакое объяснение. А нас было шестеро.
Ну, помню, всех машины посадили. 3-4 семьи, там 5 семей, наверное, полные. Маленькие машины грузовые.
12 или 18 семей у нас в один вагон засунули. Там как мухи были.
На поезда и тю-тю, поехали.
Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан и прилегающие районы Казахстана и Таджикистана. При этом в пути следования и в первый год депортации от голода и болезней умерло около 46%, то есть почти половина выселенного крымско-татарского народа, вспоминает Решат Мемедлаев.
В Ташкенте нас выгрузили, машину мы перевезли в Пскентский район. Оттуда уже из колхозов приходили и бричками брали на работу. Один колхоз возьмет 2-3 семьи, другой возьмет тоже 2-3. Вот так рассосался по всему Узбекистану. А жить там вот узбеки давали комнаты. Их, видать, заставили дать комнату. Саманы, маленькие домики. А мы жили прямо в ферме. Там была комната. Ни окон, ни дверей туда нас засадили. Вот это я очень хорошо помню, как мазали все.
Однако небольшие группы, в числе которых оказался и Расим Сулейманов, были отправлены в Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. Но статистика смертности оказалась одинаковой и для тех, кто попал в теплую Среднюю Азию, и для тех, кто оказался на Северном Урале.
Марийский АССР.
А куда вас поселили потом жить?
Барак. Такие бараки были брошены. Лесозаготовка. Вот лес в Грузии. Норма сделаешь 600 грамм, норма не сделаешь, хлеба нет.
Однако высылкой мирного населения отец народов Сталин решил не ограничиваться. По всем фронтам были изданы специальные приказы об увольнении из армии всех крымских татар. Они также направлялись на спецпоселение. Исключение было сделано только для старших офицеров, которые продолжали воевать и подверглись высылке сразу после окончания войны. С учетом бывших военнослужащих, число депортированных крымских татар достигло 200 тысяч человек.
Ну, потом сказали, что враги народа. Такой слух пустили, все говорили. Мы враги народа. Даже вот по первое время местные жители прятались от нас. Думали, они убьют, они детей жрут, они то делают, другое делают.
Участь крымских татар вскоре разделили армяне, болгары и греки. 24 июня 1944 года началось их выселение из Крыма. Депортации подверглись около 11 тысяч армян, более 12 тысяч болгар и более 14 тысяч греков. Вместе с ними были отправлены спецпоселения, проживавшие в Крыму турки, курды, персы, цыгане. Всего за годы войны из Крыма было депортировано более 300 тысяч жителей. С карт Крыма была стерта вся татарская топонимика. Ее оставили только историческим названием гор и нескольким населенным пунктом.
Здесь уже крымских названий не было, ничего не было. Даже все, вот курорты, мурорты, все говорили, что это кто-то другой строил. А ни одного крымского слова здесь не было, боялись говорить.
Массовое возвращение крымских татар в Крым началось лишь в 1989 году. Сегодня, 18 мая, в Симферополе в час дня пройдет всекрымский траурный митинг, приуроченный ко дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков, подчиняющихся, как предполагается, полевому командиру Доку Умарову. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. На севере Шри-Ланки продолжаются боевые столкновения, несмотря на то, что тамильские сепаратисты заявили о прекращении вооруженной борьбы. В провинции Хунань, Китай, в результате обрушения эстакады погибли по меньшей мере 6 человек, ранены 17. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Киргизии сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке, как ожидается, станут основными темами переговоров президента США и премьер-министра Израиля, которые состоятся сегодня. Пакистанская армия уничтожила более 1000 талибов во время боев в долине реки Сват, сообщил глава МВД Пакистана Рехман Малик. Нигерийские военные в ходе спецоперации спасли 4 граждан Украины, оказавшихся в заложниках у боевиков. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 32 рубля 7 копеек, евро 43 рубля 61 копейка. Сегодня слушайте в час дня в прямом эфире Радио Свобода программу «Час прессы». Смотрим телевизор. Телевидение больше, чем телевидение. Участники программы – телеведущая, комментатор трансляции Евровидения Яна Чурикова, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман и автор и продюсер фильма «Все это телевидение» Михаил Дегтярь. Ведущая программы – Анна Качкаева. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». С нами в студии снова обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И, по-моему, из публикаций, которые есть сегодня в российских газетах, стоит отметить еще одну тему. В Санкт-Петербурге, как уже знают наши слушатели, произошла история, очень напоминающая ситуацию с Элизой Андреа Беленькой, которую не могли поделить российские и французские родители. Речь идет на этот раз о мальчике, которого его отец, гражданин Финляндии и дипломат, что немаловажно, вывез в Финляндию и назревает, судя по всему, вернее, не назревает, он уже случился, да, но интересно узнать, как развивается этот скандал и что по этому поводу пишет пресса, поскольку я вижу, что публикации на эту тему есть в самых разных изданиях, от «Желтой прессы» до официальной российской газеты.
Да, история настолько громкая, что она попала даже на первую полосу официальной российской газеты. Суть ситуации в том, что финский гражданин Паава Саланин силой забрал у своей бывшей жены, российской гражданки Риммы Саланин, их общего 5-летнего сына Антона, и увез в Финляндию. Как удалось выяснить российской газете, Антона вывезли под видом дипломатического, то есть неприкосновенного, не подлежащего досмотру груза. И это сделал сотрудник Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, который перевез мальчика и его отца через российско-финляндскую границу на своем частном автомобиле. Этот дипломат не собирается больше возвращаться в Россию, а продолжит работать в финском Министерстве иностранных дел. Российский МИД заявил протест. В его заявлениях указывается, что вывоз ребенка, вопреки воле его матери, гражданки России, является грубым нарушением российского законодательства и влечет за собой уголовную ответственность. Также действия дипломатического представителя Финляндии, по мнению российского МИДа, являются вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Точно такие же заявления звучали и когда развивалось дело Элизы Андреа Беленькой, но какие-то различия с этим делом здесь прослеживаются?
Тут есть существенные различия, хотя очень много сходства. Как выясняется, первым закон нарушила мать мальчика, которая должна была вернуть его отцу в марте 2008 года и не сделала этого. Родители находятся в разводе, они оба граждане Финляндии, и мальчик тоже имеет гражданство Финляндии, и суд назначил их обоих опекунами над 5-летним Антоном. Согласно решению суда, ни один из родителей не имеет права принимать сколько-нибудь существенное решение в отношении ребенка без ведома другого. Антона вывезли из Финляндии и не вернули отцу. После этого отец во всех российских инстанциях пытался добиться восстановления справедливости, не добился ничего. Кроме того, что любопытная деталь, Нижегородский суд вынес постановление о том, что мальчику незаконно было присуждено российское гражданство, это было сделано в нарушение закона, и поэтому он является гражданином Финляндии, и на него распространяется юрисдикция финских судов. Поэтому тональность комментариев даже в российской газете довольно сдержанная. Правовая коллизия. И в основе ее отсутствие соглашения между Россией и Финляндией, которое описывало бы правовое поле, в котором надлежит решать подобные проблемы.
И это как раз одно из сходств с делом Элизы Андреа Беленькой. Многие наблюдатели говорили, что и у России, и с Францией тоже нет такого соглашения.
Это очень схожее дело. Видимо, речь идет о всем комплексе взаимоотношений России и стран Европы. Любопытные подробности приводит московский комсомолец, если говорить о диапазоне прессы, которая пишет на эту тему, от официальной российской газеты до желтоватого московского комсомольца. Московский комсомолец утверждает, что Римма Саланин ушла от мужа и увезла ребенка в Россию под воздействием некоего священника, который прибыл проповедовать в Финляндию из России. Этот священник не представляет Русскую Православную Церковь, по данным московского комсомольца. Это некое альтернативное течение, И основу его проповедей составляла мысль о том, что негоже русским женщинам жить с инородцами, им надлежит прекратить отношения, забрать детей и вернуться либо в Россию, либо отправиться в святые места для того, чтобы замаливать грехи. Вот якобы под воздействием подобного священнослужителя Римма Саланин впала в некий религиозный экстаз и увезла ребенка в направлении Дивеево, где располагается известный монастырь. Никаких подтверждений этой версии не находится, а тональность комментариев московского комсомольца еще более сочувственная по отношению к отцу Паава Саланину, который, как считает газета, был просто вынужден пойти на подобные действия в отношении своего сына, потому что не нашел в России ни человеческого понимания, ни правовой поддержки.
Что ж, в этом, наверное, основное отличие дела, вот этого дела мальчика Антона Саланина от дела Элизы Андре Беленькой. Напомню, в студии со мной был Михаил Шевелев, и мы узнали, что пишут сегодняшние российские газеты о деле Антона Саланина, вывезенного своим отцом, гражданином Финляндии, из России. Тайно, можно сказать, в багажнике автомобиля это сделал отец, воспользовавшись своим дипломатическим иммунитетом. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к актуальным новостям дня. На очереди рубрика «Сегодня в Америке» о главных событиях в Нью-Йорке и Вашингтоне в минувшие выходные расскажут наши корреспонденты.
Как судить заключенных Гуантанамо? Администрация Обамы возвращается к идее трибунала. Театр абсурда на Бродвее в эпоху экономического кризиса. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу президент Обама объявил о том, что он решил сохранить военные трибуналы для рассмотрения дел наиболее опасных из заключенных в Гуантанамо. Это заявление, перечеркнувшее предвыборное обещание Барака Обамы, разочаровало многих его сторонников, особенно из числа правозащитников. Однако, по словам наблюдателей, резкая смена взглядов президента на полезность военных трибуналов неудивительна. Во многом на нем сейчас лежит ответственность за то, чтобы не избежали наказания опасные террористы. Что может произойти, если дела будут переданы в гражданские суды с их исключительно высокими требованиями к доказательству вины обвиняемых? Рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама сообщил, что рассматривает возобновление работы трибуналов, но при этом будут введены дополнительные правила, которые усилят правовую защиту обвиняемых. Это, по словам президента, наилучший способ защитить свою страну, не поступившись при этом ее коренными ценностями. Придя в Белый дом в январе, Обама приостановил работу трибуналов до тех пор, пока не будут пересмотрены некоторые процедурно-правовые аспекты их работы. В частности, предполагается изменить положение о том, что считать приемлемыми уликами. Чем можно объяснить отход президента Обамы от его выборной позиции, когда он критиковал военные трибуналы? Этот вопрос я задал профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Это говорит о наличии серьезных трудностей, связанных с решением судьбы заключенных в Гуантанамо. Президент осознал, что других способов эффективного суда над этими людьми, особенно с теми, кто явно причастен к терактам 11 сентября, по сути нет. Перевести их на материковую территорию США, чтобы отдать под обычный суд, учитывая характер свидетельств против них, часто секретных, сулит администрации огромные осложнения, способные поставить ее в неудобное положение. Поэтому военные трибуналы рассматриваются Белым домом как средство урегулирования этой проблемы без риска стать объектом громкой критики за то, что обвиняемым в тяжелейших преступлениях против США предоставляются все удобства и защиты со стороны американского закона в виде обычных судебных процедур. Решение Барака Обамы о предстоящем возобновлении работы трибуналов встречено резкой критикой со стороны правозащитных групп. Прислушается ли к ней президент? Эта критика со временем будет еще сильнее, потому что у президента не остается выбора в данном деле. Он уступал левому крылу избирателей много раз, но сейчас он, видимо, убежден, что дальше отступать нельзя. Президент должен сознавать и, безусловно, сознает, что он больше потеряет, чем выиграет, если сложится впечатление, что он пренебрегает национальной безопасностью. Помимо проблемы с трибуналами, назревает серьезная проблема и с тем, где и как судить менее опасных террористов, содержащихся в Гуантанамо. Если их переведут в федеральные тюрьмы, то это вызовет громкое возмущение американцев, ведь подозреваемые в терроризме будут фактически отданы на долговременное попечение властей штатов, получив социальные услуги по американским стандартам. К сожалению, группа правозащитников не в состоянии помочь президенту в реальном решении большинства этих проблем, и ему остается лишь выслушивать от них массу упреков, но не более. Ожидается, что военные трибуналы рассмотрят не более 20 дел тех, кто считается особо опасными подозреваемыми в терроризме. Всего в лагере Гуантанамо сейчас содержится 241 человек.
Судьба остальных 200 с лишним человек стала в последние дни поводом для открытых трений между Белым домом и законодателями тех штатов, куда могут быть отправлены бывшие гуантанамовцы. Один за другим губернаторы и законодатели заявляют президенту о том, что они отказываются принимать на своей территории потенциальных террористов, они против того, чтобы суды проводились в их штатах и террористов направляли отбывать сроки в их тюрьмы. С подробностями Ян Рунов.
Министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер заверил законодателей республиканцев, что после закрытия тюрьмы в Гуантанамо никто из заключенных, подозреваемых в терроризме, не будет выпущен на свободу на американской территории. В отношении тех, кого можно назвать террористами, я говорю, что мы не отправим их в нашу страну и не отпустим их здесь. Никого из тех, кого мы считаем террористами. На слушаниях в юридическом комитете Сената министр юстиции сказал, что еще не принято окончательное решение о судьбе 241 заключенного Гуантанамо. Вопрос осложняется тем, что заключенных некуда деть. Законодатели-республиканцы против их перевода на территорию Соединенных Штатов. И страны Европы не желают их принять. Особую тревогу американских правозащитных организаций вызывает будущее 17 китайских мусульман-уйгуров, которых в их родном Китае подвергнут преследованиям, а другие страны пока не выразили желания пригласить их к себе. Проблему судьбы заключенных обсуждает эксперт Национального общественного радио Соединенных Штатов Джеки Нортем. Те, кто остаются еще в тюрьме Гуантанамо, в основном граждане Йемена. Есть также граждане Афганистана, Саудовской Аравии, Китая и ряда других стран. Пока не ясно, как, кого и где будут судить, в какую тюрьму их переведут или в какую страну депортируют. Например, несколько десятков заключенных решено отпустить на свободу, но ни одна страна не хочет их принять. 150 заключенных должны предстать перед судом, а до суда где их должны держать? На военной базе в Калифорнии? В уголовной тюрьме в Колорадо? Но и администрация этих штатов и их жители категорически против. Мы уже давно слышим требование закрыть тюрьму в Гуантанамо на Кубе, привести заключенных на территорию Соединенных Штатов и дать им возможность защищать себя в суде. Только везите их не в наш, а в какой-нибудь другой штат. Нью-йоркский конгрессмен Питер Кинг отвергает возможность суда над ними в Нью-Йорке, где от терактов 11 сентября 2001 года погибло около 3000 человек. Какое-то количество заключенных с Гуантанамо могут доставить в Нью-Йоркский суд в двух шагах от места, где стоял Всемирный торговый центр. А во сколько обойдутся налогоплательщикам меры безопасности, связанные с судом? А риск, которому из-за суда подвергнется город? То, что обвиняемые в терроризме будут находиться рядом с котлованом Всемирного торгового центра, это оскорбительно и очень опасно. Защитники прав уйгуров призвали к немедленному освобождению их из тюрьмы. Но где им жить?
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после новостей в следующей половине часа. С сегодняшнего дня возобновляется выход журнала «Огонек». Каким он будет после перехода под крыло издательского дома «Коммерсант»? Интервью с главным редактором «Огонька» Виктором Лошаком. Московские власти ко дню города, который в этом году, как всегда, будут отмечать в начале сентября, планируют полностью избавить столицу от ракушек. Удастся ли им это сделать и что предлагают владельцам личного транспорта в качестве альтернативы? Ну и сразу после короткого выпуска новостей вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Отмечается в понедельник, 18 мая, Международный день музеев. Узнаем, как он прошел в Петербурге. Как прошла ночь музеев, почему в ней не участвовали крупнейшие музеи города. Напомню, мы сегодня задавали нашим слушателям вопрос, в каких музеях мира они бы хотели побывать. И я прочитаю еще одно сообщение, которое нам пришло. Некоторым частным коллекциям в области живописи и прочих искусств позавидуют любые музеи, справедливо отмечает наш слушатель Добрый. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Суженском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты, по уточненным данным, двое боевиков. Один милиционер ранен. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. За нее проголосовали 69% избирателей. В провинции Хунань в центральном Китае в результате обрушения эстакады погибли по меньшей мере 6 человек, ранены 17. Сообщается, что трагедия произошла в городе Джуджоу в воскресенье. 200-метровый участок недействующего путепровода обрушился на проходящую внизу городскую магистраль, съехавшую по ней автотранспортом. Под обломками оказались 19 автомобилей и один автобус. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. В Киргизии сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. Документы о регистрации для участия в выборах подали 10 претендентов. Среди кандидатов, в частности, действующий глава государства Курманбек Бакиев и лидер объединенной киргизской оппозиции Алмазбек Атамбаев. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация может не принять в них участие. Пакистанская армия уничтожила более 1000 талибов в ходе боев в долине реки Сват, сообщил глава МВД Пакистана Рахман Малик. Ожесточенные бои ведутся на окраинах административного центра Свата, города Мингора.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня во всем мире отмечается Международный день музеев. Акция «Ночь музеев», которая была приурочена к этому дню, прошла и в Петербурге, где свои двери для посетителей открыли 45 музеев, но среди них не было самых известных. Почему, рассказывает Татьяна Вольская.
Среди музеев, открытых в эту ночь, не было, к сожалению, ни Эрмитажа, ни Русского музея, ни Кунсткамеры. Там опасаются за сохранность своих коллекций, хотя известно, что во время прошлых ночных акций ни один экспонат не пострадал. Зато другие музеи проявили массу фантазии, придумали программы, инсталляции, концерты, конкурсы. В Петропавловской крепости развернули театрализованную историю главной тюрьмы Российской империи Трубецкого бастиона. А чтобы сдобрить мрачное впечатление, организовали показ мельчайших экспонатов вроде подкованной блохи или верблюдов, идущих сквозь игольное ушко. В лофт-проекте «Этажи» были мягкие подушки и ароматы, дети мастерили ангельские крылья. Экзотариум зоопарка показал уникальных пауков. В музейном комплексе в Разливе энергично в стиле агитбригад рассказали о зарождении коммунистического движения. Музей политической истории несколько дней собирал продукты и вещи советского времени, трогательные в своей обнаженной бедности, говорит старший научный сотрудник музея Ксения Чекоданова.
Все эти инсталляции посвящены теме «Искусство жить, умение выживать». Представляете вещи, которые собрали сотрудники нашего музея, рассказали про каждую вещь свою историю. Подойдем, например, вот к этой инсталляции «Скудный вещизм эпохи социализма». Вот здесь замечательный рассказ вот про эти зеленые туфли. Рассказывает муж, похоронивший свою жену, что вот жили они с Оленькой душа в душу много лет. А когда она умирала, она сказала, что всем ты был хорош, одно плохо, не любил симфоническую музыку. И ходила она в концерты с подругой вот в этих туфлях и в зеленом бархатном платье. И сказал муж: дурак я был, дурак. Трудно мне разве было послушать эти симфонии? Сидел бы хоть еще немножечко со своей Оленькой.
Границы души, тела и вещи условны. Можно было попробовать полузабытую еду, принять участие в вязании длиннейшего шарфа «Связь времен». А в музее Ахматовой в фонтанном доме ночь напролет поэты читали стихи. И могу заверить, что лучшего зала для стихов не бывает, чем этот старый сад, окруженный Шереметьевским дворцом, мягкая подсветка и полное безветрие. На огромном круглом газоне три волшебных экрана, где плывут облака старых фотографий. На танцплощадке студенты танцуют фокстрот. Но, пожалуй, удивительнее всего не музейные программы, а невероятное количество людей, в основном молодых, приехавших в эту ночь в центр города и выстроившихся в огромные очереди перед музеями. Глядя на эти очереди и на полночные пробки, нельзя было не подумать, что люди просто изголодались по человеку времяпрепровождению. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какой из всемирно известных музеев вы бы хотели посетить? Мы попросили нашего корреспондента Мелани Бачину задать этот вопрос прохожим на улицах Томска.
Лувр. Хорошо, Эрмитаж можно. Хотя я там был 100 раз.
Ой, да, наверное, во всех. Потому что в каких бывало, так это было уже давно, лет 20 с лишним назад. В ленинградских было. Про заграницу я как бы не могу сказать. Все прекрасы, какие есть, все бы хотелось поглядеть.
Да и Эрмитаж хотя бы наш можно тоже посетить. Тоже, я думаю, есть на что посмотреть. Третьяковку можно посмотреть. Я не был ни в каких. Но я дальше города не выезжал. Максимум я был в нашем краеведческом музее. Ну, художественная еще галерея у нас периодически выставки проходят.
Я в Париж очень хочу попасть. надо когда-то желание свое осуществлять, поэтому мы идем к этой цели.
Лувр, пожалуй. Остальные музеи более-менее либо по телевидению видел, либо сам присутствовал. Российский, да, бывал. Ну, больше понравились музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Эрмитаж, конечно.
Я бы, может быть, не в музее побывала, может быть, в каких-то просто исторических местах, может быть, в каких-то храмах известных, что-то вот такое. Меня вообще привлекают такие места. Вот мы в Москве, допустим, были, когда посещали Кремль, естественно, посещали и храм Василия Блаженного. Очень красиво, вообще супер. И вот эта старина и святость, вот, которая вот стены пропитаны, это, конечно, производит впечатление.
Ну, я вообще страшно любил раньше в командировках это русский музей. Очень любил. Потому что мне повезло, я там импрессионистов смотрел. Ну, очень любил всегда Эрмитаж. Каждый раз, когда был в Ленинграде, я посещал. Если бы я был бы во Франции, я бы, конечно, с огромным удовольствием Лувр посетил бы. И, конечно, посмотрел бы национальную галерею, это, американскую и лондонскую, конечно.
Так жители Томска отвечали на вопрос, какой из всемирно известных музеев вы хотели бы посетить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
И в продолжение разговора о самых интересных музеях мира и России наша сегодняшняя рубрика «Не только политика». В Московском музее архитектуры открылась выставка под названием «Культурная революция. Путь к социализму». Это фотографии работ периода советского авангарда. Идею выставки и ее экспонаты комментирует Елена Фанайлова.
Выставка Музея архитектуры – это фотографии и архитектурные проекты, а также идеологическое оформление рабочих клубов и тех общественных пространств, которые символизировали культурную революцию в стране победившего социализма. Рабочие клубы 20-х и 30-х годов, созданию которых идеологи и архитекторы нового общества посвятили немало усилий, были популярной формой воспитания нового человека. Слово «рабочий» не означало принадлежности к определенному классу, оно означало деятельный и даже высококачественный. А слово «клуб» означало «универсальный центр общения и единения людей». Клуб, таким образом, должен был быть местом собрания лучших людей во имя высших целей. Клубы планировались как центры, где можно было учиться и развлекаться, заниматься спортом и искусствами. Чем закончился этот светлый порыв, история известна. Жизнь конструктивизма и авангарда продолжалась недолго. Уже в начале 30-х формальные поиски архитекторов и художников прекратились, поскольку партия приказала новый социалистический стиль создавать на классических основаниях, и появился тот стиль, который современные теоретики называют тоталитарным или стилем Сталин и соотносят и с фашистской архитектурой, и с европейским периодом ар-деко. Как закончился краткий золотой век русского авангарда, так и рабочие клубы были закрыты или привлекали главным образом наличием буфетов. Сегодня на свидетельство советской утопии создания нового человека можно взглянуть или с горькой иронией, или со светлой ностальгией. Это зависит от темперамента зрителя. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня возобновляется выход журнала «Огонек», который из-за финансовых трудностей был прекращен более 4 месяцев назад. Возобновить издание журнала, бывшего в перестроечные времена одним из самых влиятельных и многотиражных средств массовой информации, удалось благодаря владельцу издательского дома «Коммерсант» Алишеру Усманову. Он купил холдинг «Телеком Инвест», одним из активов которого и был «Огонек». Руководство «Коммерсанта» пообещало сохранить стиль издания. Главным редактором остается Виктор Лошак. Удастся ли журналу обрести былую популярность с новым хозяином? О перспективах возрожденного «Огонька» с Виктором Лошаком поговорила моя коллега Людмила Телень.
Известно, что «Огонек» 18 мая выходит в свет. После полугодового перерыва он опять поступает к своим читателям. Скажите, сохранит ли журнал свой формат?
Да, «Огонек» сохранит свой формат, свою команду. То есть это придет к читателю узнаваемый журнал, тот самый журнал, с которым читатель, собственно говоря, не по своей вине и расстался в канун новогодних праздников.
Насколько обновился творческий коллектив? Появились ли какие-то новые журналисты? Ушел ли кто-то из известных журналистов?
Нет, творческий коллектив остался практически тем же, за какими-то совершенно единичными исключениями. То есть коллектив сохранился, даже более сохранился, чем я ожидал, потому что, в общем, на журналистов «Огонька» очень претендовали другие издания, и тем не менее все сохранились и как-то радостно встретили друг друга в тот момент, когда мы начали работать заново.
Виктор, какие задачи были поставлены перед вами как главным редактором, владельцами издательского дома «Коммерсант»?
Была пока поставлена задача стартовать, потому что все происходило все-таки несколько иначе, чем когда некое издание покупается какой-либо медиагруппой. Сначала идет изучение, маркетинг, потом выстраивается коммерческая политика этого издания. Тут же произошло все несколько иначе. Сначала было куплено издание, а потом уже стали прикидывать, как оно должно с точки зрения коммерции и маркетинга существовать. То есть мы выходим на маркетинговые исследования, аудитория «Огонька», место журнала, ниши журнала продолжаются вестись.
То есть с точки зрения «Коммерсанта» это был такой жест доброй воли?
Это был жест доброй воли не с точки зрения «Коммерсанта», а с точки зрения владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова. Но еще раз напомню, что Алишер Усманов приобрел компанию «Телеком Инвест», которая владела «Огоньком». А уже вместе с компанией «Телеком Инвест» он получил и другие активы, принадлежащие этой компании. В том числе одним из активов ее был журнал «Огонек».
Вы встречались с Алишером Усмановым?
Да, встречал.
Он перед вами какие-то задачи формулировал?
Скорее, я бы сказал, что мы, во-первых, познакомились, я не был раньше знаком с Алишером Бурхановичем. Во-вторых, речь шла о том, чтобы возобновить «Огонек». Владелец сказал, что он команду менять не намерен, в том числе и главного редактора.
Вам как главному редактору дали какие-то гарантии? У вас есть карт-бланш хоть на какое-то обозримое время?
Передо мной никаких временных рамок не ставилось. Ставилась лишь задача возобновить «Огонек». Мне были даны гарантии, что мы работаем. Как будет дальше все происходить? Каковы будут результаты «Огонька»? Как будет развиваться кризис? Что будет происходить с бизнесом, собственно, принадлежащим Усманову? Наверное, это все превходящие, которые будут влиять и на судьбу «Огонька». Напомню, что «Коммерсант» — это издательский дом, который занимается только медиабизнесом и, к сожалению, делает шаги, адекватные кризису и адекватные тому, как развивается рынок рекламы.
Вы не опасаетесь, что не сейчас, а через какое-то время руководители издательского дома «Коммерсант» захотят приспособить «Огонек» под свои коммерческие задачи, и таким образом рано или поздно произойдет отказ от формата такого журнала для семейного чтения, традиционного журнала, каким остается до сих пор «Огонек»?
Я бы считал, что приспособление «Огонька» к коммерческим задачам издательского дома «Коммерсант» уже происходит. И чем активнее оно будет происходить, тем выше будет степень выживаемости самого журнала. Если вы спрашиваете о том, есть ли у «Коммерсанта» идея каким-то образом изменить «Огонек», я с такой идеей, в общем, не знаком. И не очень себе представляю, как «Огонек» можно менять. Уже были те, кто хотел его очень поменять. Вы знаете, как это у них блестяще получилось. И вообще у меня есть теория о том, что бренд сильнее журналистов. Бренд — это такая штука, чем-то мы его напитываем за всю свою жизнь, что его очень трудно поменять. То есть он очень сопротивляется каким-то революционным изменениям. Мягким, ласковым подвижкам, да, возможно. А вот так вот взять его резко поменять в какую-то сторону, вряд ли что-то получится.
С главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком говорила Людмила Телень. Напомню, сегодня «Огонек» возобновляет свой выход в свет после более чем 4-месячного перерыва. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В Коммуническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение нового уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На севере Шри-Ланки продолжаются боевые столкновения, несмотря на то, что тамильские сепаратисты заявили о прекращении вооруженной борьбы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Самые важные новости Москвы и Петербурга за минувшие выходные продолжит утренний эфир «Радио Свобода». У микрофона Вера Володина.
Петербург. В Ленинградской области Петербург регион ГАЗ прекратил поставки газа на Пикалевскую ТЭЦ из-за долга, превышающего 140 миллионов рублей. ТЭЦ принадлежит ЗАО «Базл Цемент Пикалева» и обеспечивает теплом и горячей водой весь жилой сектор Пикалева. Городские власти считают, что остановка ТЭЦ может дать сбой в поставках холодной воды и электроэнергии, а руководство компании утверждает, что к остановке ТЭЦ привели долги одного из коммунальных муниципальных предприятий. Москва. Главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов получил статус инвалида первой группы. После нескольких тяжелейших операций он в конце апреля был переведен в реабилитационный центр. Пока журналист не может обходиться без посторонней помощи, врачи восстанавливают жизненно важные функции его организма. Михаил был зверски избит полгода назад. Петербург. Количество обращений граждан в Государственную инспекцию труда за 5 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом увеличилось в 5,5 раз, и в 2 раза выросло число письменных обращений. Руководитель Гострудинспекции по Петербургу Александр Кротов в телеэфире заявил, что в предложенном депутатами ЗАГСа законопроекте о реестре работодателей, нарушающих права работников, недостаточно прописаны санкции.
Санкции в законе не прописаны. Мы не видим влияния через нормы закона на производственную деятельность, раз факторы решений по участию в каких-то государственных программах, факторы, наконец, получения и неполучения кредитов.
Москва. Для рассмотрения по существу в Мособлсуд отправлено дело о двоевластии в Солнечногорском районе. Процесс инициирован прокурором Московской области в связи с тем, что в районе функционируют 2 совета депутатов. Один сформирован из глав поселений и депутатов представительных органов данных поселений. Второй – по результатам состоявшихся 1 марта муниципальных выборов. Петербург. Противники строительства башни «Газпрома» на Охте объединились в протестную коалицию «Антикукуруза» и уже готовят альтернативные общественные слушания по проблемам незаконного строительства на Охте. Москва. Столичные власти намерены разморозить часть вакансий для целевого трудоустройства молодых специалистов в возрасте до 30 лет, оставшихся без работы. По данным столичного департамента труда и занятости, в организациях подведомственных органам исполнительной власти Москвы есть более 50 тысяч вакансий, временно замороженных. Более всего 33 с небольшим тысячи в медицинских учреждениях и по нескольку тысяч в учреждениях соцзащиты, образования, культуры и городского строительства. Петербург. Промышленное производство в Петербурге в первом квартале года, по данным Росстата, сократилось почти на 20% по сравнению с показателями прошлого года. Новости Москвы и Петербурга, 18 мая, Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. Ко дню города, который будет отмечаться в начале сентября, власти Москвы планируют полностью избавиться от ракушек. Уже сейчас более половины из них снесено. Взамен на освободившихся территориях власти предлагают строить платные стоянки. Однако реальные альтернативы к ракушкам они себя не представляют и недоступны по цене. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Попытки очистить город от гаражей и ракушек московские власти предпринимают давно. Несмотря на открытое противостояние владельцев таких гаражей, доходящие порой до столкновений с бригадами рабочих, занимающихся сносом, и многочисленные судебные иски, мини-гаражи постепенно исчезают. По мнению чиновников, на их месте можно построить парковки, которые вместят в 1,5 раза больше машин. Есть и другие предложения, но такие же малодоступные по цене, как и платные парковки, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
В качестве альтернативы им предлагают либо так называемые арбузятники, так в народе прозвали стоянки, строящиеся на месте снесенных ракушек. Но это обычно огороженная территория, огороженный кусок земли с гравийным, как правило, покрытием, с легкой крышей. Цена такого машиноместа совершенно нереальна. Бывает, до 4 000 долларов доходит. Это просто вот место фактически на свежем воздухе. Причем тебя могут с этого места также Тогда через какое-то количество времени, потому что ты не имеешь права на эту землю, ты покупаешь это место, скажем, без всяких перспектив и без всяких гарантий владения этим местом. Как правило, строят фирмы, аффилированные к местным органам власти. Себестоимость такого места, ну, 200, может быть, $300 максимум.
На просьбу местных жителей выделить землю для самостоятельной организации благоустройства недорогой стоянки в управах отвечают отказом, утверждает Вячеслав Лысаков.
Как правило, местная власть упорно настойчиво предлагает некий фирм строительный, с которыми находится, конечно, в доле, и навязывает вот такие дорогие услуги жителям Москвы. Рассматривать в качестве альтернативы так называемый народный гараж стоимостью свыше $10,000, 13-15 тысяч, как сказал Юрий Михайлович недавно, дороже 13-15 не может стоить народный гараж. Народный гараж не может и $10,000 стоить. Этот проект абсолютно провалился. Само название одиозный народный гараж, он давно уже антинародный. Последним нашим данным свернут проект, который предусматривал возведение сборных конструкций, сборных гаражей на болтах, достаточно прочных, экологичных и так далее. Была такая программа. Она свернута, насколько я знаю, выбран курс на строительство железобетонных капитальных сооружений, который, соответственно, будет стоить значительно дороже. Также нельзя в качестве альтернативы рассматривать и стоянки многоэтажные, потому что место там тоже очень дорогое. Если сейчас взять план на полное их уничтожение, то пойдет сейчас локальная просто война самая настоящая, когда с помощью гастарбайтеров сносят эту собственность, причем зачастую пропадают какие-то запчасти, личные вещи и так далее, повреждаются транспортные средства, такие случаи были. К сожалению, задача не столько украсить город и освободить его там от некого хлама, сколько заставить купить достаточно дорогие, очень дорогие для большинства москвичей так называемые народные гаражи по баснословным ценам.
О случаях незаконного сноса гаражей с разграблением их рассказывает и ведущий научный сотрудник Центрального института градостроительства Александр Стрельченко. По его мнению, с эстетической точки зрения избавляться от ракушек надо. Вопрос, какими способами?
Я был свидетелем, как в отсутствие владельца, по информации знакомого, мне знакомого дворника, приезжала бригада к ксероксным листочкам, подписанным Лужком. И мутагеном начинали отрезать гараж, когда хозяин уехал. То есть, по сути дела, это был донос. То есть, это было откровенное воровство. Жутко скандальная ситуация. А что взамен? Взамен предлагаются обезьянники с решетками. Я понимаю, что ракушки, разномастные, пеналы, они не украшают. Но и Лужков сказал, что цена гаражного места должна быть соизмерима с ценой автомобиля. Но какого? Вот это вопрос серьезный, потому что здесь нужно ввести некоторые законодательные акции, ориентирующиеся на население Москвы, а не на интересы строителей. Это нужно сделать цивильно, это нужно сделать просто по-человечески, а не обманным путем.
На сегодняшний день не трогают только те мини-гаражи, в которых стоят автомобили, выданные ветеранам войны через Департамент социальной защиты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утреннем эфире «Радио Свобода» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Главная тема – премьера знаменитой пьесы Сэмюэля Беккета на Бродвее.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – театр абсурда на Бродвее в эпоху экономического кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Театральный бродвейский сезон подходит к пику, которым традиционно считается церемония вручения награды Тони. В этом году в списке номинаций вместе с обычным набором мюзиклов особое место занимает постановка «В ожидании Годо». Спектакль по пьесе Беккета получил 3 номинации на высшую театральную награду. Многие критики считают спектакль самой большой удачей нынешнего бродвейского репертуара. Недавно спектакль посмотрел и мой коллега Александр Генис. Александр, Годо не был на Бродвее более полувека. Каким он вернулся?
Таким, будто пьеса написана сегодня. Беккет пришелся ко времени, как ложка к обеду. Судите сами, пара опустившихся бродяг вполне могли бы быть разоренными кризисом безработными, бездомными, выкинутыми из своих домов, даже банкирами, смутно помнящими лучшие времена с конкретным адресом, тучные 90-е годы. В всяком случае, публика живо реагировала на такие современные аллюзии.
Но ведь текст Беккета никогда нельзя менять.
Конечно, конечно, никто не смел специально вставлять в пьесу злободневные реплики. Режиссер Энтони Пейдж, знаменитый постановками Джона Осборна, Олби, Пинтера и Островского, кстати, безукоснительно следовал указаниям автора. Даже имя Гадо, как мы привыкли произносить, у него звучит так, как произносил сам Беккет с ударением на первом слоге – Годо. Помимо уважения к воле драматурга, щепетильная верность оригиналу требует завещания писателя, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка не переложение на тему, что случается и с Шекспиром, а экспонат Беккетовского музея. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и, конечно, от мастерства исполнителей.
Вы считаете, что кризис создал контекст и для Беккета?
Конечно. Беккет не идет довольным собой эпохами. Зато его почти неразличимый голос слышен, когда мы начинаем сомневаться в том, что человек создан для счастья. Исторические катаклизмы всегда помогали критикам толковать непонятные беккетовские шедевры, которые сам автор никогда не объяснял. Так, например, действие в пьесе «Эндшпиль» разворачивается в напоминающий блиндаж комнате, из окна которой ничего не видно. Пейзаж мира пережившего, а точнее говоря, не пережившего атомную войну. Пьеса «В ожидании Годо» критики считали военной драмой, аллегорически описывающей опыт французского сопротивления, в котором Беккет принимал участие. Война, говорят ветераны, это прежде всего одуряющее ожидание конца. Но причины для Беккета всегда важнее поводов. Его ситуация, в конце концов, универсальны. Герои тоже.
И они всегда ходят парами. Возьмите хотя бы Хама и Клова в «Эндшпиле», Винни и Вилли в «Счастливых днях», Владимира и Эстрагона в «Году». Почему?
Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение – единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании. При этом, как говорят биографы, каждую драматическую пару Беккет списывал с жены и с себя. Друзья знали, что в Годо попали без изменения диалоги, которые им приходилось слышать во время семейных перебранок за столом у Беккетов. Синтез универсального с конкретным делает театр Беккета безразмерным. Мы все в него помещаемся, и с этим ничего не поделаешь.
Значит ли это, Александр, что спектакль не предлагает утешения? И нужен ли сегодня такой безнадежный театр зрителю?
Беккет строго симметрично поделил свою пьесу между верой и разочарованием. Его драма – это трагедия агностиков. Герои пьесы не знают, придет ли Годо, но они его ждут, потому что в их положении, как, впрочем, и в нашем, им не остается ничего другого. В конце концов, сказал после спектакля на встрече с зрителями Натан Лейн, самый разговорчивый из четверки актеров, что значит Годо? Программа экзистенциальных стимулов, дающих надежду выйти из кризиса.
С Александром Геннисом мы обсуждали последнюю шумную бродвейскую постановку по пьесе Беккета «В ожидании Годо». На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры Михаил Касторов и Дмитрий Налитов. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите на волнах свободы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. В очередном выпуске программы Джаки Маклин, лучший альтсаксофон постпаркеровской эпохи, оркестр кларнетиста Вуди Хермана. Мой любимый пианист Дмитрия Савицкого, конечно, основатель MJQ Джон Льюис. И еще два пианиста, вернее, одна пианистка, самая знаменитая, быть может, женщина джаза Мэри Лу Уильямс. И пианист, композитор и теоретик джаза канадец Гил Эванс. Всем этим людям напомню, посвящена программа «Время джаза», которую вы сможете услышать сразу после выпуска новостей. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционерам.
Мы считаем, что военная хунта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и одного преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».